На чем остановились, кто-то помнит? На чем остановились? Мы немножко не договорили за планирование, потому что кто-то может подумать, что планировать не надо. Если для себя, то надо. Потому что как только я чего-то запланировал, что-то себе сделать, я должен как-то с этим миром рассчитаться. Это мир долгов.
Это материально,
да? Да, материально, материально. То есть если для себя, я должен в поте лица. И планировать тут надо. Это сторона долга. И вот в Бхагавад-гите написано, что из чувства долга, если кшатри, то есть воин, сражается из чувства долга. И чувство долга превозносится как достаточно высокое чувство. Потому что это ответственность. Ответственность. И вроде как бы для себя. Ну, из чувства долга, но это говорится, это не духовная практика, не какой-то там пик. Но из чувства долга. Но это хорошо. Хорошо. Но это материальное. Материальное. Потому что долг это. Ну, это варна называется, моя природа, моя природа. И я эту природу занимаю правильным образом. Что значит правильным образом? Если у меня кшатрийская кровь там, природа, значит я правильно это я воин это защищаю, неправильно это я бандит с большой дороги. Ну, принцип вроде даже тот же, да? Да, также могу там убивать, могу там или отнимать что-то могу. Ну, мотив. То есть, смотрите, любая какая бы природа ни была, любая природа, ее надо задействовать правильно. И про это, поэтому пишется дхарма. Дхарма – это, как, в общем, себя вести. И там всем все расписано. Надо себя просто найти, и все. Но самое главное, что это не самое главное. Это не самое главное. И... Понимаете, это хорошее, но оно не самое главное. Потому что когда мы подойдем к самому главное это вообще другая страна. Там это долга такого нету. Нету. Потому что из чувства долга мы там планирование обязательно пойдет. Мы даже не понимаем, сколько нас Господь вот сегодня каждого сколько раз спас там. Раз задержался трамвай, и я не попал, и не встретился с тем человеком, и мне там ничего там не попало. Там я это опоздал и немножко машину притормозила. Вот этот красный, что он так долго горит. А потом я чуть-чуть позже приехал, а там авария. А мог бы быть я. Вот так вот. Мы просто не знаем, сколько раз. Потому что, когда мы планируем, это называется самоуверенность. Самоуверенность. У меня был такой случай. Кто-то тут из присутствующих должен знать. Такой у меня и знакомый. Алексей Жук фамилия. Жук, он это... Ну, он костоправ, он очень верующий человек, с ним много мистики происходило. И однажды в Запорожье приезжала такая икона, приезжала, я даже что-то не помню, не то Почаевская. И много было репродукции такой, полиграфии просто. И нам принесли тоже, я не помню, Почаевская или какая. Давно уже было просто. И то, что мы делали, в общем-то, грех был. Ну, мы такие исследователи, знаете, исследователи. Вот. Ну, святость лучше не исследовать ее приборами. Но мы влезли. Мы влезли. А что мы тогда делали? А мы рассуждали и философию развели на тему, что... Я почему это говорю? Потому что это близко к сегодняшней теме, что каждому свое. Каждому свое. Например, если кто-то чем-то заболел, кому-то помолился, не помогло, другому помолился, помогло. То есть у нас у каждого есть какая-то связь с каким-то святым или какая-то направленность. Какое-то направление для нас работает, а какое-то направление для нас не работает. Почему? Нет вот этой душевной привязанности. У нас душа вот так вот развернута вот как-то. То есть мы не можем обратиться к кому попало. И кому нам обратиться в молитве, это вот сердце подсказывает. Бывает, что смотришь там, на кого-нибудь там, может икона, может быть какое-то божество, как родное. Вот, например, в христианской традиции для меня милее всех святых Николай Угодник. Я не знаю почему. Потом, когда начал, вот я не знал ничего про него, Николай вот это Мирликийский, но потом, когда узнал его биографию, ну что-то как-то вот он мне немножко импонирует, и я примерно так себя как-то веду. То есть какой-то резонанс, что ли, есть, да? Если взять вот среди, например, вот Кришна, вот он там, он такой, вот он такой, он там, он такой маленький, тут вот Мурти Кришна есть, да? Но мне, например, импонирует вот Дханвантари. Господь явился тоже Кришна, но Дханвантари. Я не знаю, чего он. Вот. И я к нему аж открываюсь. Почему? А больше никто другой. И вот у каждого вот это свое. И мы начали вот это экспериментировать. Как настоящие ученые, знаете, как настоящие ученые экспериментируют? Они берут какую-то заразу, вводят себе в кровь. Вот, заболевают, а потом пробуют, чтобы что это их вылечит, да, чтобы потом. Вот. То есть мы должны были запустить себе какую-то болезнь. У него есть прибор, который замеряет, болеет человек или нет. Ну, такое-то есть как это, акупунктура по фолю. Пациент берет такая болванка, такая латунная в одну руку, а в другую руку там. В точке, какие он знает, ну я не знаю, вот он знает. Смотрит, говорит, так, почки нормально, сердце нормально, легкие нормально, печень немножко, ты слишком спокоен, тебе надо немножко позлиться, что-то она немножко не в тонусе, а вот это, ну так вот. То есть он смотрит, смотрите, вот. Что значит знание? Человек смотрит просто на стрелку прибора и мне все говорит. Для меня это не просто ничего. И вот многие люди и с Господом так же, и с этим миром так же. У нас просто не хватает знаний. Какого знания? Каждому свое надо. Итак, мы что хотели? Мы сказали, что вот эта репродукция этой Божьей Матери, она не отлична от оригинала, и в том числе и от самой Божьей Матери. И она также помогает. Это правда. Так оно и есть.
Любая, да?
Любая, да. Почему? То есть, если взять негативный аспект этой практики, почему по фотографии человека можно определить, он мертвый или живой? Определяют же, да? По фотографии человека можно испортить человека, а можно и выздороветь, чтобы он выздоровел, да? То есть есть связь между изображением и оригиналом. И причем изображение, может быть, я в 5-летнем возрасте, а уже взрослый, но все равно связь остается. Или с вещью, но как бы с портретом, с изображением лучше. Именно поэтому работают иконы. Именно поэтому работают трехмерные изображения, мурти называется. Поэтому работают. Ну, работать как-то слово не очень такое, да. Ну, можно наладить связь, если... То есть это большая помощь, мы даже не представляем, какая это большая помощь. И вот когда мы не обнаружили в себе ни одной серьезной болячки, да, мы решили заболеть, да. И вот это тоже информация хорошая к размышлению. Он говорит, надо что-то такое очень плохое подумать. Я начинаю плохое думать про того. Он мне мерит, говорит, не все системы в норме. Ты филонишь, говорит, ты про них плохо не думаешь. Ты должен разозлиться по-серьезному. Вот. И я это... И для меня это был такой урок, что как мы можем себя обманывать? Я говорю, я такой. А на самом деле я на них не злюсь. Ну, какие настоящие враги, на которых я так неровно дышу, я их как-то тщательно избегаю, знаете. Вот, что у меня с ними все хорошо. И он говорит, а ты с зятем поругался, помнишь тогда? Я говорю, с зятем? Да у нас все нормально. Он так, тык мне руку, у меня и зашкалило. У меня все нормально, понимаете, я ничего не ощутил. А стрелка показывает, что у меня... Представляете, как... У меня даже ничего не дрогнуло. Ну, стрелка говорит, что ты мне рассказываешь? Смотри, печенка у тебя куда улезла уже. Вот. И поскольку мы расшевелили печенку, то есть там пошла уже другая энергетика, и если просто вот так думать о человеке достаточное время, то потом иди уже к врачу сразу. Смотрите, как мысли быстро. И мы так, мы обрадовались, что есть что лечить. Есть что лечить. Я обращаюсь к этому изображению, что ну, надо, чтобы надо покаяться, да, надо сказать, что я вот не прав там, я не прав там, я вот это, вот это, вот это. А он же держит это. В общем, это кощунство. Я тут молюсь, он меня это ощупывает. Да. Изучаем. Вот. А стрелка как стояла, там и стоит. Я говорю, я искренне. Тут я понял еще такое откровение. Я не могу даже определить, искренне или не искренне. Ну, во-первых, если взять обстановку, мы просто исследователи, да? То есть, когда тебе прижучат по-настоящему, да, а тут прибор, я смотрю еще на прибор, а сам молюсь, а сам говорю на прибор, что тут, да. Но мы достигли успеха. Я одно слово только вспомнил, самонадеянность. Я был слишком самонадеян, хотел там проконтролировать, что ну я же отец, типа. Вот. И думаю, я был не прав в том, что был самонадеятелен в той ситуации, в тех отношениях. Я только вот, смотрите, диагноз нашел, и стрелочка так, и на 50 остановилась. 50 это нормальная характеристика. Самонадеятельный. Так вот у нас самонадеятельность. Надо не на себя надеяться, а на Господа надеяться в духовных вещах и в духовной практике в первую очередь. Потому что если буду сам на себя надеяться, я же буду планировать. Это же я, Господь. Господь, думаете, не планирует? Планирует. Планирует. У него есть план. Которые мы не знаем. Иногда он этот план через каких-то пророков открывает. У него есть план. И кто имеет доступ, поэтому, возможно, хиромантия, френология, астрология. Что-то можно. Но до конца план понять нельзя. Но что-то можно. И обычно, знаете, как понимается, когда что-то произошло, мы смотрим на руку, да, вот смотри, вот оно так и должно быть. Вот. Ну, сразу до конца понять нельзя. И Господь делает что-то так, чтобы не могли понять, потому что мы можем запросто сбить его план. Ну, влезть туда, да, и, ну, помочь. Как бы. Вот. Итак. И вот когда я так буду таким образом развиваться, опять неправильное слово. Меня будут развивать. Мне для этого надо будет только не мешать. Мне надо будет только просто быть. А чтобы просто быть, просто живи нормально. Хочешь мороженое, пошел, заработал, съел. Некоторые думают, о, ни в коем случае не назначайте себе служение, предназначение, все эти вещи. Нет, это не мы назначаем. К тебе придут, Господь скажут, снаружи подтвердят, и тебе потом, если ты еще немножко промедлишь, тебе просто пинком следующее в это служение, и ты влетишь. Так получится. То есть это его план. И вот тогда, мне уже не надо будет напрягаться, чтобы что-то через меня делалось. Так не надо напрягаться, потому что я как ледокол что-то вот решил и делаю. А это Господь решил. Мне тогда надо просто ходить по миру, передвигаться, вот тело просто свое перемещать, телом находиться там или там. Я буду просто, например, ну как? Вот соли надо напрягаться, чтобы что-то посолить. Не надо, да? Или свету надо спрашивать у кого-то разрешение. Вот он свет, это значит, он уже включенный, да. А можно я вот тут освещу? Он же включился, уже все это происходит. И вот человек, который который каждый должен, в общем, он имеет какое-то влияние. Он или солит, или освещает, или просвещает, или вокруг него или все хорошо, или все плохо, есть и такие, которые ходят, и там, где надо плохо сделать, вот, получается плохо, да? Есть там, где надо кого-то наказать, может быть. Вот. Задайте себе вопрос. Каждый из нас, он или светит, или греет, или он что делает вообще? Или он ничего не делает? Он просто пришел, и все поменялось. Просто от одного присутствия. Вот если это есть, вот это вот от Бога. А если мне надо дополнительное что-то дать, тогда мне не надо делать, мне надо просто быть, присутствовать. Вот. И не надо, и Господь просто будет изливаться из тебя. Изливаться. Не надо мешать. Почему? Таких людей не очень много. Все, ну, все хотят произвести впечатление. Когда кто-то приходит, ну, реальный, от Господа, он не старается произвести впечатление, он прячется, чтобы не произвести впечатление. А остальные, наоборот, а вот смотри, вот новая курточка, а вот смотри, пострижка нормальная у меня сегодня. Ну, старается обратить на себя внимание. А те даже прячутся, потому что и все равно их влияние как-то заметно. Почему таких людей мало? Потому что они проходят через некую пустыню. Когда Господь говорит, вот это все брось и иди туда, когда такое происходит, то есть этот момент никто никогда пропустить не может. Потому что когда это скажется, ты точно бросишь и пойдешь. И все покрутят пальцем у виска и скажут, что-то там не так. Что-то не так. И мир от тебя откажется. И слава Богу, потому что ты уже не от мира сего. А потом этот мир не может без тебя жить, оказывается. Но ты просто ты меняешь вот это свое, вот это. Мы, в принципе, безработные, бомжи. Без любви, да? Без любви рождены, без любви ходим. А этот человек получает работу, получается, и новое обмундирование. И он начинает иметь влияние. Влияние. И он не знает, что будет, он просто ходит, куда его Господь направляет. Себе не принадлежит, и он счастлив, и блаженный, и вот такие вот люди, вот как я сначала говорил о царице Кунти, да, блаженство это непрерывное счастье, не зависящееся ни от погодных условий, ни от чего не зависит, ничего не зависит. Эти люди не нуждаются ни в ком, все нуждаются в их. А в том мире, из которого они только что пришли, там все как раз наоборот. Вот. И это цель религии. Это цель религии. Эта религия нетрадиционная. Нетрадиционная. Почему нетрадиционная? Потому что, как знаете, у Высоцкого «Выезжайте из своей колеи». Помните песню знаменитую? Да? Очень философская там такая доктрина подана, что по чужой колее ты не выскочишь. И он там рассказывал, какие неудобства чужой колее. Я не туда хочу ехать, но колея. И не могу. Это как, знаете, как вредная привычка. И надо выезжать своей колеей. И выезжать каждому придется нетрадиционно. Нетрадиционно, не как все. Два не повторятся человека. У них будут конкретные индивидуальные обстоятельства. И им придется решать и как-то выбирать. И тут нет правил. Им надо вот решиться. На вот этот переход в новую жизнь. И никто не поймет. Один человек, которому это будет сказано, вот, которому надо переходить, он просто будет знать, что надо так делать, все остальные не поймут, потому что им это не будет сказано. Вот. Ну и многие не хотят оторваться от зоны комфорта, как я рассказывал про брахмачария, про монаха вот сегодня, да, который колеблется. У меня, говорит, душа хочет остаться и в Днепропетровске, и душа, я говорю, вот то душа, даже не душа, а то Господь, А это твой ум, а твоя душа мечется между ними и не знает, что выбрать. Он говорит, у меня здесь все хорошо и надежно, и все говорят, ты здесь каждый день тебе очень много добавляет. А ему знаете, что сказал? Вот когда тебе изнутри так сказано, ты должен идти. Может быть, ты побудешь немножко здесь еще. И не факт, что ты лучше станешь. Ты можешь стать хуже. Плод может перезреть и сгнить, на ветке даже не упав. Что за над, то не здраво. Господь изнутри говорит вовремя. Ты думаешь, он тебя поторопил, или думаешь, у него время? Он знает, когда тебе надо. Он говорит, так я ж типа полуфабрикат. Я говорю, не знаю. Может быть, тебя будут учить, может, чему тебе не надо. Ну, нужным знаниям, но не надо. Может, тебя... Я знаю таких, знаете, как... Когда, которые выучивают все, потом идут и на самых вот начинающих, там вот, которые хотят как-то к Богу, как вывалит вот это все как с этого, с КамАЗа, да? И они скажут, и все. А такие, которые вот, ну, знают вот это начало, если хоть чуть-чуть узнал, я не могу это передать, другой не знает, я уже могу это передать, я уже умнее его. Потом я по ходу выучился, как-то овладел, опять передал. Я всегда буду оставаться старшим, да? Вот такая нить, вот должно она. А когда слишком большой отрыв, это плохо. Тогда возникает некий такой тоталитаризм. Знаете, есть два слова. Монархизм, монархия. И какое противоположное по значению слово, кто знает? И анархизм, да. Мать порядка, да? Анархия, мать порядка. И что лучше? Анархизм или монархизм? Монархизм это порядок, железная дисциплина. Это хочешь, не хочешь, ты должен слушаться. Да. Ты приходишь, у меня вот такое бхакти, то есть служение в сердце горит. И когда вот эта военная дисциплина, шашками порубали мою бхакти, потому что она неправильная. У тебя бхакти должно быть такое. То есть это перегиб это. И анархия, и анархизм. Анархизм там, где слабость анархии? Там старший есть? Есть. Но там как? Свободное уважение, авторитет. Авторитет это свободное уважение, если так вот, ну как, по толковому словарю. Свободное уважение, свободное. Меня никто не заставляет его это воздвигать в авторитеты. Но там, где мне его назначили, твой авторитет вот это. А не знаю, авторитет он мне или нет. Я должен приглядеться. Свободное уважение, независимое уважение. Вот анархизм это тоже это целая наука. Это тоже князь Кропоткин, по-моему. И там достаточно серьезное обоснование. Но есть исторические вещи. Исторические вещи. Например, были кельты. И у них было... И они процветали. Но пришли в 10 раз меньше армия этих хорошо организованных римлян. И в кратчайший срок их перебили. А их было больше. И они жили замечательно. Но они были не организованы. Поэтому... Не то лучше, потому что на разных этапах надо быть то таким, то таким. На каком, каким ты будешь, никто тебе не скажет, тебе это скажет изнутри. Это называется, есть брахманическая культура, а есть вайшнавская культура. Любая культура, брахманическая культура это в общем-то религия, можно сказать. Это, как это... У нас тема-то сегодняшняя традиционная, да? Вот мне человек говорит, ну звонит мне, часто звонит, когда я не включаю телефона, и говорит, вот там Экадаш, вот я там что-то то не то сделал, а теперь вот я переругался, а теперь вот это, теперь что все пропало, теперь я совершил падение, а теперь мне надо... Ну, то есть, вот там как последовал, нарушил. Я говорю, нет. Если ты материально что-то остановишься, ты теряешь. Например, ты перестаешь заниматься спортом, ты теряешь, да, вот как культуристы, например. На неделю, две недели остановился, ты на два месяца отброшен просто назад. Но в духовной практике, в любой духовной практике, от духовной практики там не падают, там уходят. Я просто занимался, потом бах, что-то перемкнуло, я ушел, вообще все позабывал, грешить начал. Но когда я к ней возвращаюсь, я начинаю с того уровня, с какого бросил. Эта духовная практика не утрачивается. Вот. То есть очень часто мне люди звонят, им говорят, вот ты это совершил, у тебя все в порядке, запуган. То есть духовная практика это самое легкое, что человек может совершать. А тяжело только отказ от материальной. Вот. То есть есть брахманическая, есть вайшнавская. Так вот, вайшнавская. Вайшнавская это брахманическая, там все обусловлено. Там вот так надо, потом так надо. А вайшнав, он немножко... Вайшнав это человек, идущий по пути духовного развития. Это человек, который... Не нравится эта формулировка, потому что слишком затертая. Это человек, который, скажем так, стремится отношения с Богом наладить. И когда он потихоньку налаживает, Господь ему потихонечку начинает это подсказывать. И он это делает. И тогда человек, и он подскажет, сегодня ты вот по режиму живешь, тебе надо вот с этим, а сегодня ты вот так, понимаете, да? Вот. И тогда с тобой будет происходить все, и что единственное не надо делать, не враждовать. Мне один мужчина говорит, он наблюдает всегда, когда я ем, а я ем мало. Дайте мне благословение, чтобы я меньше ел. Потому что я как поем, так потом не сплю. Вот. А я говорю, не дам. Я говорю, ешь сколько угодно, только освещай эту пищу. Потому что если ты освещаешь пищу, помолился перед ней, ешь сколько хочешь. Но ты не должен быть голодным. Если бы ты знал, сколько я ел раньше, я ел в 2,5 примерно раза больше, чем все остальные, вот будучи в армии, например. И думал, что съел, что не съел, вообще непонятно. И совершенно не занимался этим вопросом. Вот. Потом пришло время, я стал больше есть, потом меньше есть. То есть это само регулируется, не надо экспериментировать над своим телом. И также вот люди там похудеть хотят или пополнить. Ну и что толку? Кто-то, у кого-то получилось? Да никого не получилось. А в Писании написано, кто так вот экспериментирует, можно отказаться от таких вот, явно нехороших, там, курение, спиртное, да, это понятно, просто не еда, вот. А просто с пищей тоже ничего такого нету, да. Он говорит, то есть я не дам тебе никаких этих благословений. Все придет в нужный срок. Заметьте, это физиология. А что же говорить о духовной практике, когда мне что придет, когда мне что Господь скажет? Мы же так, копытами роем землю, скорее бы все, весь духовная практика, скорее вперед. Господь что-то говорит? Нет, что-то не говорит, что-то молчит. Ну ладно, я пошел, все бросаю, там по ходу Господь догонишь, подскажешь. Вот это не сработает. Если мне Господь не говорит чего-то, значит, может мне там делать нечего, у него же планы на всех остальных, или может я не готов, и это совпадает. То есть если нет жгучего желания идти вперед, это обязательно надо оглянуться и сказать, наверное, мне просто хочется уйти отсюда, что-то скучно мне. То есть, смотрите, духовный путь не от скуки, не экзотика, а необходимость. Мне этого очень хочется, искренность, потому что неискренная, ни молитва неискренная, ни то, ничего не принимается. Если могу таким образом как-то обмануть в материальном, что-то получится, что-то не получится. Но в духовном я это просто 100% трачу время. И поэтому ничего страшного, если вот это не получается, это и это. Делай, что получается. Есть такая, что ну, кто-то выучил весь комплект, что надо там, там молиться, там, там то, там так вставать, то работать, то не работать. Человек, если просто принимает освященную пищу, каждый день молится и делает что-нибудь для Бога, что полы моет, может, в храме, или картошку в храме чистит, и больше ничего не делает, он также, а то еще и быстрее придет к Господу, потому что он простой человек, как и тот, который исполняет все-все-все вот эти вещи. Вот такой его путь. Вот этого достаточно. Так же одинаково. Мы думаем, что надо нам такими генералами веры стать, да, чтобы и немножко того, и немножко того нет. Знаете, кому надо много? Кому много дано, с того много спросится. Если у меня много материальных способностей, я их должен занять в служении Господу. Потому что если их не займу в этом служении, я их обязательно займу в чем-то другом. Вот. И поэтому самым таким простым людям, которые ну что-то одно такое имеют, им даже легче всего к Господу прийти, чем вот таким сложным. Это касается, вот человек вот ушел, вот знания там и все такое. Это не важно. Давайте, может, вопросы, чтобы это не было односторонне. Цель религии – прийти к Господу. И прийти – это не так, что пришел к Господу. Вот я не ходил в церковь, теперь хожу. Это я не пришел к Господу. Прийти к Господу – это жить по-другому, в другой реальности, за уши не оттащишь от этой реальности. Показать реальность Бога прямо здесь. Для этого надо что? Первое, для этого может, это может каждый достигать. И Богу все больше нравится что? Что я не критикую других. Все. А не остальные аскезы. На аскезу он даже внимания не обратил. Помните?
По духовной практике, по вере или вообще? Или
по материальной тоже, да. По материальной тоже, да.
А если я остудила, то раскалывается быстро. Работает?
Работает, конечно, да. А по первое время именно так и будет. Я буду только по инерции, раз, ой, стой, я же решил не осуждать, стоп, Господи, прости, поехали дальше, да. Да. То есть это нормально, да.
Меня судит молиться, а что еще это делать для Бога? Ну, если в храме не хожу, будете ходить?
Пожалуйста, не, ну, надо, если вы... Смотрите, как говорится, человек – одно существо общественное, да? Например, как только я вот много-много лет назад занялся карате. Карате – это было по тем временам такой эксклюзив, это было вообще запрещено там в подвалах и все такое. И городишко был такой, ну, где-то раза... 5-4 больше, чем вот город Пологи, например, да? Ну, такой достаточно серьезный город, бандитский город. Вот. И поэтому там это было актуально, карате. Вот. И за 2 недели я нашел для себя сколько? 7 единомышленников. А вот до этого не знал. Через месяц у меня был... Толстый альбом с фотографиями японцев, которые задирали ноги, били по грушам там по всяким. Вот так вот. Информация сразу пришла. Как только я чего-то решил, и Господь исполняет вот так, таким образом. Так вы, как только что-то решите, вас помещают в такую же среду, где-то приблизительно это. Ну, подобно тому, как если я переломал ногу, меня доставляют и не куда-нибудь, а в травматологической, где такие же сами с поломанными лежат, да? Вот. Ну, тут мы с поломанными мозгами немножко. И у нас, то есть Господь нас тусует, как колоду карт, что вот эти, ага, туда, туда, значит, туда, туда, эти карантин, эти с депрессией отдыхают, а эти вот, да, эти пар выпускают пока, эти вот их, да, и всем хорошо. И причем каждый из вот этих вот групп убеждены, что мир именно таков. И когда встречает другую белую ворону, у которой миропонимание совсем не то, они говорят, ты вообще и не духовный, и вообще никакой, и, ну, в общем-то, тут только зря. Но когда квалификация, смотрите, квалификация, чтобы с Господом, вот эта йога, чтобы она началась, я должен понимать всех этих вот. И чем больше я понимаю, тем лучше мое видение. Видение чего? Видение моего пути. Моего пути. А с ними я могу. Я вижу более такую картину. И я становлюсь все мягче, 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 мягче. А в конце концов, в один момент я понимаю, что осуждать, в общем-то, некого. Они все правы. Если бы я был там в той вот, в этом фан-клубе, там я также там кричал, там что-нибудь такое. Это их традиция такая. Она выработалась, и она не просто так. И они получают удовольствие, и они это делают законным образом. Но это не повод идти на них войной, потому что они вот не такие шарфы носят. Вот. В этом квалификация. Понимать. Но первый путь понимания – не осуждать. Потом Господь мне подсовывает всякие задачки, помогает их решать. У меня мозги немножко более широкий кругозор приобретают. И я могу даже их мирить. Вот. Это то, что к чему призывает Господь. Это то, что чего хотим мы. Потому что, ну, нас не особо интересует, страна со страной воюет, если это не наша страна, да, потому что война это не очень хорошо. Но когда в семье непонимание, например, вот серьезно, мы же хотим, чтобы, да, а что ж другое, вот. Это ж моя семья, должен быть так делать, да. И поэтому многодетные семьи, там по 12 детей раньше было, вот, считается, вот. И там автоматически все, вот как написано, там уважают старших, там какая-то структура образуется. Все вот мусульманские семьи, вот восточные семьи, они такие, там традиции. И то, что мы изучаем, у них с молоком матери там это есть. Что понимание, понимание, понимание. И смотрите, как сейчас, например, как хорошо стоит религия вот эта. Какая самая хорошо религия стоит, как вы думаете?
Мусульмане.
Мусульмане. Посмотрите на эти страны, там вот съемки. Да. Что они там не делают, какими оружием не потрясают. Но только там намаз, на минарете забили, все они раз. Дружные ребята. Вот. А у нас там, ой, сегодня в церковь не пойду. Сегодня же мне вот сказали заскочить там, на маркет надо там вот это вот попросили, да? А там этого нет. Там строго. 5 раз в день строго. Это серьезно. Женщины самые счастливые там. Хотя мы говорим, о, они бесправные, они самые счастливые там.
И не пьют. Водку.
Водку не пьют, да.
Вот. Никто, нет, мужчины никто не пьет.
Да, Коран запрещает. Законы шариата. Смотрите, насчет водки. Почему люди водку пьют? Да, нет, счастливы они не становятся. Ну, становится легче. Несчастье убирается. Да, выпил, и пустая голова, все нормально, да? Но дело в том, что мусульмане говорят, если ты выпил 10 суток, Аллах с тобой не разговаривает. 10 суток. Мне один этот из Сирии говорил, когда человек выпивает, у него немножко притупляется То есть он немножко не чувствует окружающую среду, да, вот чувства притуплены. Он сам в себе, потому что его ничего не раздражает. Но при этом, смотрите, он перестает получать информацию, вернее, притупленную из снаружи. И вот как по законам шариата, если там они правы, я думаю, они правы, что связь с Господом внутри тоже прекращается. Человек в коллапсе. Я просто сам видел одного человека, ну, был как этим участником, да. Мы ехали, я тогда был не машинистом, а помощником машиниста. Мы ехали по разъезд лес назывался. Разъезд лес, это Оренбургская область. Между Самарой и Оренбургом там. И там был заповедник. И на однопутном участке, и вдруг мы видим, и там скорость была, ну, предупреждение, что скорость должна быть меньше. И мы видим, смотрю, и говорю, медведь какой-то, там медведи были. Прямо по путям, по стрелкам. И, по пути, и мы стали притормаживать, чтобы не сбить животное, а потом оказалось, это человек. Мороз был жуткий. С непокрытой головой. И, ну, он просто уже полз с какой-то свадьбы. Полз. Он до того был, ну, счастливо напившийся. Вот. Мы затормозили, мы его не сбили. Мы просто, ну, увидели. На станции там уже было освещено. Благодаря тому, что была занижена скорость по предупреждению. Я подошел, взял за руку. Мне показалось, это протез. Она была полностью замерзшая. И он шел вот так вот, не изгибаясь. Вот так вот. Если бы, ну, трезвый, я бы не знаю, но настолько пьяный, настолько он не чувствовал, он замерз на него. Впоследствии мы узнали, что он умер. Ну, если бы у него там кепка хотя бы была бы на голове, мозги бы не застудил, ну, тогда бы, ну, руки ампутировали сразу, он и все равно умер. Вот. Вот спрашивается, это счастье? Это счастье, да? Что вот это вот, ну, это не счастье. Водка не дает счастья. Она дает просто, вот я не чувствую окружающее, и вот в крайнем случае, вот мы видели, вот смотрите, какие вещи происходят. И поэтому, если мы травим себя чем-то, можно от окружающей среды оградиться, если сигнал поступает изнутри. Тогда это будет ситхи. Тогда на меня эта окружающая среда реально не воздействует. Тогда я могу и по морозу, и так, и не замерзну. Потому что Господь берет под контроль мое тело. А так я свой контроль потерял и от Господа перекрыл начисто. Представляете? Вот. То есть это не поиск счастья. Меня тут сразу берет. То есть я нарушил все законы и я не ориентируюсь в них. Да, бегство. И люди вот сбегают так. Таким образом. Ну, бегство ни к чему не приводит. Очень многих людей достала жизнь в этой реальности. В этой реальности. И мы очень много знаем и начитаны о другой реальности. Вот это мир любви и все такое. Но мы не знаем, что это настолько доступно. И настолько хорошо, что мы бы даже так плюнули и бросили бы эту жизнь. Потому что мы имеем. Если бы мы знали, что Господь для нас приготовил, мы бы ни минуты в этой жизни бы не оставались. Поэтому, ну, стоит попробовать. Стоит попробовать. Как попробовать? Ну, скажите что-нибудь Господу о себе. Там, где-нибудь, пока никто не видит. Это, ну, просто своими словами. Что сказать? Вот я сегодня шла, вот меня на базаре обманули. Ну, чтобы это была правда. Чтобы это меня действительно волнует. Пускай это будут очень материальные какие-то глупые вещи, но это дойдет. А не просто вот, как там положено, как нам положено, какие ударения ставить, нет. Это тоже очень хорошо, потому что есть ачарии. Ачарии, это, ачар это пример. Люди, которые подали пример. И их молитва, она обладает силой. Потому что они знали, что говорили. Вот. Ну, начать надо, то есть, с искренности, с правдивости. Еще какие вопросы? причина диабет. Пошли в дифференциацию. Диабет, человек не хочет быть добрым. Что такое диабет? Это человек, сахар не растворяется. Большие куски сахара плавают в крови, молекулы. А инсулин, который в кровь выделяется, он разбивает их, и таким образом сахар расщепляется и усваивается. Если он не расщепляется, он не усваивается. У человека такая, знаете, дурная голова, болит и все такое. Там. И, в общем, эта болезнь, если не лечить, она смертельный исход может. Но все сладкоежки замечены добрые, добрые. И чтобы каждый продукт, это же мы уже опустились на уровень аюрведы, каждый продукт имеет характер. И нам сегодня нравится одно, завтра нравится другое. Это говорит, знаете, это говорит Господь, между прочим. Вкусом регулирует. Вот сегодня я эти ел вареники, а сегодня не смотреть на них не могу. Потому что в каждом продукте есть характер. Если зерновые я поем много, у меня аскетизм повышается. Значит, мне завтра что-то будет терпеть. И мне, значит, надо хлеба сегодня много съесть. Терпеть что-то много. Аскетизм. Вот. Или там есть продукты в гунной благости, которые на деревьях там растут. Там, от груши, особенно бананы, вот такие вот. Это значит, мне, ну, такие вот надо быть. Ну, для работы мне надо зерновые, например. Вот. Или в гуне невежества. Гуне невежества — это то, что ниже уровня земли, там картошка, например, вот, в гуне невежества. Вот. И у каждого продукта есть характер. И сладкие продукты Господь знает, что мне завтра предстоит сделать. И готовит до молекулярного уровня мой организм к завтрашнему действию. Если мне надо будет завтра поспорить с кем-то начальником или защитить кого-то от кого-то по судьбе, то мне захочется продукт типа раджас, что-то такое остренькое, перчика. Тогда я завтра буду как воин, я буду нафарширован этим. Но если я начитался умных книжек, я думаю, это же раджас, а надо в гуне благости есть. Оно не лезет, да. А сегодня мне именно перчика, чего-то нужно. Организм, Господь знает. Он готовит эту машину, как вот, как дальнобойщик готовит свой автомобиль там, к чему-то, он знает, там, что надо ему там термос, там, то все. Так и Господь готовит эту машину. И нам, и нас это как вкус. А я решил отрегулировать. Это к тому, что вот я еще раньше говорил, что. Сегодня, что вот решил похудеть один, решил это. Я говорю, не надо тебе худеть, не надо тебе худеть. Когда надо, ты сам похудеешь и не удержишь. Вот. И, в общем, не наелся этого раджаса и завтра проиграл в этой битве, скажем, вот так. И не защитил, и даже струсил. И даже психика у меня так не скакануло, потому что, знаете, от чего что поешь, ну это же влияет, да? Если не верите, водки напьетесь, влияет? Влияет, да? Вот так же и другой продукт, он тоже влияет, но не в такой степени, не в такой заметной степени. Все, что мы проглотили, влияет. Чем надышались, тоже влияет. Ничего не бесследно. Или, например, бывает, люди привыкли к какой-то пище. Вот я привык к этому раджасу, привык, без острова вообще не могу, без острова. А завтра по судьбе мне предстоит неприятный разговор с начальником, а у меня взрывной характер, и я могу сказать ему такое, что о нем думаю, и моя биография будет испорчена на ближайшие полгода. Это означает, что сегодня перчика я что-то не нахожу. Знаете, Господь убрал. И я это обнаружу, когда уже магазины закрыты, и соседи спят. Это надо понимать. То есть бывает, что вот я привык, а значит, меня убирает этот продукт. Ну, вот нету, нету. Вот хлеба хочу, а вот не успели сходить, и уже ночь. Я говорю, ну я же не могу на голодный желудок. Стоп, подумай, это не зря. Не ходи в этот круглосуточный магазин, не бери, это не зря. Это не зря. Значит, тебе сегодня вот такой внезапный пост. Вот ты не поел раджаса, нормально поговорил с начальником, ты смог стерпеть. Стерпеть, потому что начальник, он на то и начальник, он имеет право. Он над тобой, ты же в конце концов к нему подрядился работать, он же тебя насильно не звал. Вот. А потом иди ешь там, сколько все появляется. То есть, когда оно появляется, то есть, если за этим надо бежать за 3-9 земель и задорого очень покупать, то есть оно по-настоящему, как Господь нам подсовывает продукты даже. Представляете, какая мелочь, а мы хотим свою духовную жизнь как-то еще распланировать. Продукты, да, мельчайшие, когда надо убирает, когда надо, принесут тебе на дом, на, ешь. Вот.
Если маленький ребенок, он еще 2 лет нет, а он любит
его. Да, беременная женщина, она и штукатурку вместе со Сникерсом и арбузом еще и заест. Да, что попало, не смотришь там, жуть, а ей как раз, потому что регламентирует ее диету ребенок. У нее вкус автоматически такой. И вот когда у меня не будет задачи такой-то и такой-то, сменится моя диета. Я просто этого не захочу и захочу другого. Мы планируем свою жизнь как материальную, потому что есть, ну, не судьба, судьба не, неправильное слово, потому что не все так уж и определено, а карма. Допустим, мне, я начитался книжек и думаю, ага, я тут, судя по книжке, такой вот инструмент, да, молоток, да, для забивания гвоздей. А я же должен быть микроскопом, это же престижнее и хорошо, микроскопом. И там есть методика, ты должен вот так вставать, так ложиться, то есть, то не есть, такие вот упражнения делать. Вот столько вот это, я это буду делать, и что вы думаете, я стану микроскопом. А завтра мне придется забивать гвозди. Но молотком удобнее все-таки, да? А микроскоп будет разбит, гвозди будут завиты криво. И потом люди говорят, а что ж мы болеем? То есть это не просто так. И поэтому Господь уже ведет. Уже ведет. И знаете, что сбивает нас с этого пути? Уже ведет. Я еще в церкви не был, он уже ведет. Я уже родился, он уже ведет меня. Вот таким образом. И люди, которые не осуждают других, прекрасно чувствуют, как их ведет. Чувствуют все яснее, яснее, яснее. И вот они уже молоток, вот он уже микроскоп, вот он уже телескоп. И вот он уже прямо в церкви, ему говорят, тут уж ты, слушай, ты готовый. Ты готовый. Господь довел его до церкви. Он и все искреннее желание. А сейчас в храмы рвутся разбитые микроскопы. Они же там уже поначудили столько всего сами. А знаете почему? Поначудили, осуждали других. Там не так, там не так, там не так. И мне не до того, чтобы принюхаться к себе, там как это все. Не слышат Господа, не слышат Господа. И тогда им говорят, ну, дорогие, вы, у вас проблема с личностным контактом с Господом, вы не слышите, он внутри вам все рассказывает. Тело твое говорит. Снаружи не слышишь. Ну, поговори, вот не изнутри, а снаружи, вон иконка. Вот, у них помогает. Но в конце концов, это приводит к тому, что они начинают все-таки слушаться. Потому что снаружи много не расскажешь, а изнутри тебе расскажут абсолютно точно. Вот. Я просто это сам чувствую, просто эта мысль во мне появляется, что мне надо делать. Что мне надо делать. Как вы думаете, кошка, выброшенная за десятки километров от дома, как дорогу находит? Так это просто кошка. Так и мы. Знаете почему? Она не очень завидует другим кошкам. Вот. И не учит их жить. Делать свое дело и все. Просто, да, не учит их жить. Варикозное расширение вен, это густая кровь. Есть жидкая кровь, это называется гемофилия, по-моему, да? Гемофилия, да, извините, гемофилия. Это две крайности. Гемофилия – это человек безответственный. Вот по носу дашь ему, и кровь течет, и, то есть жидкая кровь. Он не то, что вот как есть такое «живи сегодняшним днем», это вроде бы хорошо, но это безответственный. Это человек, которому не хватает планирования. Значит, он еще материальный, планирование ему еще нужно. Это может быть, позволить себе человек полностью там святой, не думать о завтрашнем дне, а если у тебя есть материальные желания, ты должен их как-то это... Господь за тебя их не будет делать. Он тебе поможет их сделать, но планирование – это учитывание, чтобы других не обидеть. Сделать свое и других не обидеть. Вот это планирование. То есть этот человек правил, и он склонен к такому, знаете, разбазариванию. А, на, это, он не думает о завтрашнем дне совершенно. Это вот когда тромбофлебит, вот это вот, это человек слишком думает о завтрашнем дне. Он спать не ляжет, то есть у него должно быть немножко в загашнике денег, сахара, муки, там того-сего, вот, немножко того, но в крайнем случае это, ну, как бы особый вид жадности. Особый вид жадности такой. То есть он просто так не, он очень расчетлив. Он, ну так и жадность-то от страха, понятно. Если я весь в Боге, Бог мне даст, только руку протяни, чего я буду жадным? Смысла нету. Вот. И тогда густая кровь. Густая кровь. То есть то разбазаривание, не то хорошо, не то, не, и то и болезнь, то и болезнь. Лечится, знаете как, лечится за 2 недели. За 2 недели по весне, если взять, вот у нас такой, на этой территории есть каштан, берешь эти цветы каштана, обрываете на мясорубку, такая черная, коричневая, противная каша будет, вылезет оттуда, отожмете, вот этот вот жмых можно приложить, забинтовать к этим местам, а где-то около 30 капель из пипетки накапайте. Ну это, в общем, где-то, ну, почти такая десертная ложка. Я пробовал, пил, ну, ради эксперимента, не потому, что у меня это есть, а жена пила, я думаю, дай попробовать, что ты так морщишься, что так страшно. Выпил, редкая гадость такая, да. Да, чистый сок, да. В общем, нарвал эти цветы, выжил, да, и, в общем, вены прячутся за неделю вообще. Любые, да, просто остается вот такой след такой, ну видно, что там синий такой след. И вот когда они спрячутся, надо все равно пить, ну профилактически. Вот пока каштан цветет, его пить. 10 дней. 10 дней. Ну, мне сказали так, нет, 2 раза в день, утром и вечером перед едой. Перед едой это значит до еды. Это значит до еды, это не значит по часам. Это значит, когда мне захотелось кушать, желудок приготовился съесть что-то вкусное, а ему туда раз эту гадость. Вот. Да. Вот. И она так как раз хорошо это. Вот. И потом походить полчаса, а потом, потому что если с едой, то оно как-то, знаете, то есть закусывать его сразу не надо. Вот. И практически это яд. Разжижает кровь. Разжижает кровь все, что с каштана. Корень, кора, хоть опилки. Но самый сильный – это цвет. Самый сильный там.
Свежий, без консервации, без спирта.
Да. Да.
А он не хранит долго так?
Ну, если нет каштана, если нет каштана и вообще нет ничего, да, жадность побеждается щедростью. Да. Просто, если не жаться вот так вот, да, вот так вот, не быть слишком таким, а немножко давать, то это прекратится, и потом глянешь, о, нормально. Да. Ну, надо и так, потому что, знаете, как действует эта фармацевтика, это же химия. А с помощью химии это все ученые и там всякие КГБисты знают, что можно, вот, знаете, есть сыворотка правды, да, вколешь человека, он говорит, вот, то есть химия влияет на человека. И химия – это характер. Мы говорили о продуктах. Но есть такая очень жесткая химия. И, например, такие травы, как вот полынь, она считается, их в колдовстве можно использовать. Такие вот мистические. Такая, вот. Или, например, мята. Он не так, ну, очень резкие. И таблетка – это тоже немножко химия. Эта химия изменяет мой характер на некоторое время. И наша медицина не лечит болезнь. Она на самом деле лечит характер. И говорится, пролечиться, пропить 10 суток курс лечения. Это значит, на таблетках, если я был злой, то на таблетках я не очень злой. Я за 10 дней просто привык быть не злым. И этот орган отдохнул от моей злости и вылечился сам по себе. Не таблетка его вылечила, а я просто перестал его долбать каждый день. Привычка, понимаете? Привычка. Привычка меняется за 2 недели. Любая, но если это сознательно. Но мы, это люди, которые ни во что не верят, и их таблетками кормят вот так вот. Но если к этому прибавить еще, что на самом деле не очень хорошая привычка, или какой-то стереотип, который, в общем, не приветствуется и не одобряется окружающими, и я это с эгоистических позиций это делаю, и надо что-то с ним делать, хотя бы такой посыл был, что это не очень хорошо, тогда можно окончательно избавиться от любой болезни. А так оно будет возвращаться. Но он должен хотя бы понять, что это... Смотрите, тема сегодняшняя какая? Что есть такие, есть такие, есть такие. Обычно этот стереотип, он говорится, благими намерениями выслана дорога, не хорошими, а благими. Благими — это для меня оно может быть благо, да? Но я хочу это благо навязать тому, для кого это просто смерть. Да, и начинаю осуждать его, да. И Господь что делает? Он меня тормозит, я же убийца серийный получаюсь, да? Вот. И он меня раз, и я заболеваю. И говорит, такой святой, я заболел. Вот, а какой же ты святой? Ты просто не понимаешь, и ты хочешь всех сделать такими же. Ну, если понять, понять это означает понять, что я убийца. И это понять, это знание, которое осветило, я думаю, о, вот я какой, мне же самому это. И освещает, ну, и тогда, говорится, совесть включается, да, мне стыдно, что же я сделал. И, а совесть, голос совести, это знаете, что такое? Это я долго искал ответ, и Господь говорит, ну на тебе ответ, просил. И я вдруг раз, и мне стало стыдно. Это мне стало стыдно, это не мне стало стыдно, это Господь говорит ко мне. И я нахожусь, представляете, если человек установлен, и в этот момент человек свят, он парализован этим голосом совести. Он сам перестал, он наконец начал слушать изнутри, а не просто всем что-то доказывать. И он меняется. Вот. И вот это раскаяние, когда человеку стыдно, и он внял, стало стыдно, он поверил Господу. Стыдно, он говорит, о, я так больше делать не буду. То есть старшой ему сказал, Господь ему сам сказал, больше делать не буду. Он, не будешь, значит, тебя уже не надо тормозить, и болезнь просто уходит. Ну что такое покаяние, раскаяние? То есть эти вещи, которые нас удерживают от этих благих намерений, в кавычках, да, если я от них отказываюсь, причем отказываюсь. Мне могут тысячи говорить, я могу это вычитать, что это очень вредно, что это в этой традиции не положено. Но когда сам Господь тебе сказал, вот тогда и происходит амнистия. И я ему поверил еще, поверил условия. Потому что он так говорит, 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 так чуть-чуть. Так раз укольнула совесть, но я говорю, да, ну не особо, ну важно. Вот. Вот, голос Божий лечит. Это одна сторона. Но иногда он тебе тоже так же так скажет, иди туда, брось работу, иди туда, вот так вот скажешь, и ты тоже так аж сомлевший, и ты не можешь ему противиться. Голос Божий. Вот. Ну, мы просто на него давно наплевали, он нас не беспокоит. Мы все себе все уже доказали, все доказали. Он говорит, ну вот как ты выдохнешься, как ты планы. И человека крючит, 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 он вот так вот лежит, лежит. И Господь говорит, ну что у тебя осталось еще плана? Да, есть еще немножко, а сам уже загибаешься. И потом, когда уже, ну все, я говорю, все, нету планов. А вот теперь я тебе говорю. Я тогда начинаю слышать. Пока малейший план остался, он говорит, ну ты можешь его попробовать реализовать. Есть такое слово «анартха неврити». Анатха Ниврити — это как такой этап человека, когда он избавляется от недостатков. Так вот, процесс анатха Ниврити начинается с понимания того, что все, что происходит с человеком, источник этого — он сам. Да, не, если Бог поведет, во-первых, я буду услышать, как Он меня ведет, и там будет, у меня не будет возникать вопросов. Если у меня возникают какие-то вопросы, это означает, что не совсем Бог меня ведет. Голос Бога не спутаешь ни с чем. Не спутаешь, и мы думаем, о, Господь мне сказал. Не, если Он тебе говорит, ты аж весь съежишься, у тебя аж мурашки, у тебя аж, я не знаю, когда стыдно, да, ты аж краснеешь, у тебя с телом что-то начинает твориться. Когда любовь, когда совесть, когда вот это, у тебя тело, оно в каком, как телеграфный столб, дрожит, звенит, холодеет, потеет, я не знаю, что угодно с ним. Но оно не остается вот так вот в нормальном таком состоянии.
А я думала, если опаздывает, значит, не хочет ходить на работу. Уже не хочет работать.
Ну я же сказал, я еще раз на бис. Господь выполняет все наши желания, да. Если я не хочу пойти на работу, я опоздаю. Я однажды... Я не любил учиться. Вот. Я был в Оренбургской области, там были морозы. Такие вот, как здесь, там были всегда такие. Вот. Ну, там привыкшие. Я всегда мечтал, что по радио нам объявляют, что по четвертый класс занятие отменяется. И всегда одевался в форму, включал радио и слушал. И вот уже надо время оставалось уже идти. Ну, ну это когда мороз, да? Оно не объявляет и не объявляет. Ну, значит, все, значит, пришлось идти. И вот я шел, и до школы надо было идти 3 километра по городу. И вот я подхожу, и школа, вот она, вот, через дорогу школа. И женщина с ведрами выходит: «О, а что вы учитесь?» Я говорю: «Да». «Так объявляли я, правда?» И побежал назад. А школа вот, можно было дойти узнать, да. Я боялся идти, а вдруг... Ну, тетенька авторитетная. Почему? Я хотел услышать это, потому что, да. Вот у нас примерно так. Мы очень сильно напрягаемся, чтобы услышать то, что хотим услышать. Вот. А Господь не будет насиловать. Если мы не хотим, Он... Еще какие вопросы есть? О, а у нас уже время, да? Я не заследил за временем. Давайте последний вопрос и все.
А как финансовые проблемы?
Если нам что-то не хватает, это означает, Господь нам этого не доверяет. Если... у человека нет здоровья, Господь не доверяет ему много здоровья, потому что сейчас он пустит, а сейчас и будет пить, курить, гоняться за противоположным полом. Надо ему там прикрутить немножко здоровья, о, смотришь, нормальный человек. Вот. То есть если он не гоняется, ничего, то почему бы не быть здоровым? А если человек закажет там многим там помочь, то надо ему еще больше там эту конфорку открыть, да, чтобы там это, да? Да, и все, да. С деньгами то же самое все происходит. То есть, смотрите, мы живем как при коммунизме. При коммунизме как было? От каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот. И каковы наши потребности? Потребности определяются не то, что мы назавидовали, и то, что там жена сказала, или я решил, там нет. Потребности, сколько мне действительно, сколько я хочу, какие потребности. Если у меня потребности, как у бомжа, заработать на кусок хлеба и съесть дома, опять выскочить из норы, опять раз, заработал и все, то сколько бы я ни заработал, лишние деньги уберутся. Мои возможности я делаю, а потребности такие, потребности мои бомжеватые, такие, вот. Потому что, а лишние деньги, а что с ними делать? О, реклам сколько, сейчас придумают, что с ними сделать. И я испорчу свою жизнь. Поэтому лишние деньги убрались. Если мои потребности разрастутся, не только мне, жене, семье, а помочь бы там еще, то независимо от моих телодвижений денег прибавится. Денег прибавится. Все.
Причина в росте потребностей или в помощи кому-то другому? Почему они добавляются?
Если в мои потребности будет входить помощь другим, это моя потребность, мне будет дано. Потребность обеспечивается. При социализме, какой лозунг там? Каждому по труду, от каждого по способности. А если у меня нет способности, а я вот инвалид, я и что? Но дело в том, что Господь обеспечил нам коммунизм. Все, что вам надо, я вам дам, независимо, инвалиды вы или нет. И ваши потребности тоже обеспечу. Но мы сами не знаем, что хотим. Мы не знаем, что мы хотим. Вот в чем дело. Мы думаем, что у соседа появилось, и мне надо. А надо ли мне это? У нас у каждого и материальный путь духовный, и духовный разные. И что одному хорошо, другому не очень. Не надо осуждать, и не надо осуждать строить всех, одна крайность, а другая строится под всех. И Господь вот эти наши вывихи мозгов регулируют вот таким образом. Прикручивает то деньги, то. Вот. У нас, например, прикрутило деньги. Мы взяли с интерната мальчика, он сейчас живет, у него двое, то есть он мне двоих внуков привел уже, да, у меня сейчас 5 внуков всего. Вот. И было такое, что он пришел, и была пора ему выходить на свои хлеба, а он очень, знаете, гордый такой. Всякие бывают люди, вот он гордый. А гордый человек, знаете, как гордость прикрутить у человека? Поставить его в зависимость от всех. А если он независимый, он приходит на работу, и там что-то начальник не понравился, он ему сказал все, что думает, и на свой аэродром спланировал. А тут семья, все накормлено, все. Я говорю, так, дорогой, мы поговорили с ним, все, без обид. Я говорю, так, давай на свои хлеба, будем дружить, ходить в гости. Вот. По всей, по эзотерике, по религии рассказал, что так надо. И мне тяжело. И на тот период семья, еще же 2 дочки, еще жена, еще там теща. У нас была такая нищета, что мы покупали хлеб. То есть было нормально, и все. И в один момент вдруг что-то там испортилось, там надо заплатить. Мы покупали хлеб, который в 2 раза дешевле. Он там его, ну, да даже не вчерашний, а вообще он как-то назывался интересно так. Чуть не бушный, чуть непонятно какой. Мы брали мешок хлеба и ели его, потому что больше нечего было.
То есть, потому что вы на свои хлеба
отправили? Нет. Нет, вот при нем. Я говорю, почему? Потому что ты гордый, потому что и мы помогаем, мы одеваем, он там спецодежду ему купили, а он там и говорит, я не пойду забирать, я его там оскорбил, как хотел. Вот. А приду, так он мне тоже расскажет что-нибудь в ответ, а я не хочу это слышать. И одежда там осталась. Ему снова надо покупать. И нас лишили возможности ему помочь. Рука дающего, как говорят, не оскудевает, но если моя помощь идет и благотворительность во вред, то эту руку рубят. И нам рубили руки, и я долго доискался до причины, говорю, слушай, вот такие дела. И он ушел один, он стал зарабатывать огромные деньги, и в нашу семью вернулся огромный достаток. Вот надо было сделать маленькое такое движение, вычислить причину. То есть у нас убирают только то, что нам вредит. Смотрите, бесплатная медицина какая хорошая, да? А мы решаем вмешаться в процесс излечения.
Можно еще один вопрос? Моя сестра, которая говорит, все время опаздывает на работу.
У вас это что?
Семейная.
Да.
Семейная, это же мама. Нет, ну я чуть-чуть опаздываю, она хорошо опаздывает. У нее дочь учится в институте.
Тоже опаздывает.
Нет. Но моя сестра всячески пытается там с работы выжить, а учится девочка в другом городе и платное обучение. Это что значит? Что не надо ей было учиться в институте? Хотя ребенок 6 лет говорил, что именно там она хочет быть, иметь такую профессию.
Ну, я не сильно сомневаюсь, что в 6 лет я уже определился.
Ну, она все время говорила, вот я хочу быть вот 6 лет, я это помню.
Да.
У нее дверь.
Ну, может.
Так что это значит?
Вот мы всегда обычно понимаем задним умом, да, годик прошло, два, как хорошо, что вот так это было, так все сложилось. То, что все к лучшему, мы знаем, но несколько позже. И просто надо понять... Первое простое правило. То, что я пытаюсь осудить, это точно симптоматика того, что я там не понимаю, что я осуждаю. Неведение – это принцип, это причина моего осуждения. Мужа, брата, сестру, соседку, начальника, если он что-то говорит, и я это меня просто кидает в крайности, это, значит, я не понимаю. Науку не понимают бабушки старые. Небо все протыкали ракетами, тра-та-та. Они же не понимают ничего в науке. Нет. Ученые не осуждают науку. Нет. Но это ученые могут религию, христианство, например, осуждать. Да? Да. Почему? Почему? Потому что они не понимают. Когда понимаешь, не осуждаешь. И тут написано, мы несовершенны, Бога мы не знаем, мы друг друга не знаем. И надо просто принять как данность. И эти люди не со злого умысла так делают. Они вынуждены... Когда человек действует по карме, называется, он вынужденно действует. От Бога человек свободно действует, и все нормально. Понимаете? Когда человек от Бога слушает и действует, то его ничем не остановишь, он прав. За ним целый Господь. Если человек действует не от Бога, он действует вынужденно, он такой плохой, и смотрите, все, что с нами происходит. То есть те люди, они либо Божьи люди, либо они просто каторжники. Ему просто приказ. Приказ, это называется Махамая. Дьявол сзади идет и так пугает. А за ним идет смерть. Если я не испугаюсь, я просто умру. И человек, который идет, почему? Он только что им Бог сказал, он туда не пошел. И он по страхам смерти просто идет и делает, и со мной может это делать. И кажется, что он ничего не боится, его гонят. Вот это называется гуны материальной природы его гонят. И поэтому первое. Что их осуждать? Они либо Божьи люди, либо они это. Второй пункт. Все, что происходит со мной, это я нарисовал. И это будет происходить, пока я под Бога не стану. Там тогда будет все просто, весело, эффективно. Мне очень радостно. Но пока Господь ждет, когда я излаживаю всю эту реальность, пока пойму, что тут радости особой нету. Вот он не настаивает. Он только нужны добровольцы ему. Вот осуждение. И к чему я так говорю? То, что с нами происходит, то, что с другими происходит, происходит либо вынужденно, но это почему-то надо. И если вот я вот это опаздываю, если хочу это исправить, я же могу исправить, да? Или это придет к тому, что меня уволят, может быть. Да. То есть все, если к этому делу будет идти, да, человек автоматически перестанет опаздывать, вот поверьте, если он не хочет быть уволенным. Все регулируется. К чему это приведет? Она приведет либо это, либо перестану опаздывать, либо я покину это место. Потому что, смотрите, это такое промежуточное состояние. То есть я не очень исправно как бы прихожу на место, да? Я еще не там, я еще не здесь. То есть какие-то сомнения есть. Или полюбить эту работу, или бросить ее, ну что, как-то определиться. Ответил? Получилось или нет? Не получилось? Ну, скажем так, в опоздании есть некоторая неопределенность. Человек немного не знает. Если я знаю, что мне очень важно куда-то идти, да, я не опаздываю. Если мне это нужно. Если это кому-то нужно, а не мне, я могу себе позволить. Ну, а желательно идти туда, куда мне нужно. Куда меня тянет. Потому что если я работаю и люблю этот процесс, то я на курорте. На курорте. А если я не люблю этот процесс, то я на каторге, а на каторге здоровье не прибавляется. 8 часов или сколько там на каторге. Хоть какие условия, но психологически думаешь, когда же уже надо вот это, попозже прийти, пораньше уйти. Это все равно это каторга психологически. Лучше покинуть это место. Да, никакая фармацевтика не сгладит это. Потому что место, где мне некомфортное. Что значит мне некомфортно? Да вроде для тела нормально, да, и вроде платят. А внутри неудобство. Это Господь говорит, это не твое. И портит мне вот это все, да. Потому что почему не твое? Потому что ты не тело. Для тела нормально. Но для души ты просто, ну, не захочешь жить скоро. Зачем оно тебе? Надеюсь, что это повеселее для тебя. А что мне повеселее? Ну, подскажет, в общем. Ну все, нам больше нельзя оставаться здесь. Да.